Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 14 ноября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Наш гость Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пиджак в пиджаке, но пиджак снял. Так, прямой эфир 7373948 в 495-м коде. Можно через СМС-портал адресовать ваши вопросы, или через Твиттер, или через наш сайт «говоритмосква.ру». Первый вопрос вот какой. Сегодня информационное агентство распространяет высказывание министра иностранных дел Павла Климкина, министра иностранных дел Украины, который, если верить средствам массовой информации, сказал: «Киев отказывается от плана отвоевать регионы на востоке Украины». Киев сдается?
Ну, он еще сказал, что это только политическими методами они хотят вернуть эти регионы. Ну, вы понимаете, как это теперь молодежь выражается... Мой коллега по МИФИ сжигает, потому что одновременно заявлять о том, что политическими методами мы вернем эти регионы, но при этом экономическими методами делать все, чтобы они ушли как можно дальше, потому что они заявили, что все, прекращаем всяческое финансирование этих регионов. Это как-то вот немножко такая шизофрения получается.
Означает ли это заявление Климкина, что они хотя бы перестанут действовать военными методами? Да, я понимаю, логика Климкина, он об этом говорил сегодня, он говорит, вот если они начнут нас атаковать, мы, конечно, ответим, но сами-то никогда не начнем.
Ну, понимаете, украинская власть, у меня такое чувство, не до конца все-таки консолидирована, все-таки последствия революции, вернее так, антиконституционного государственного переворота, который в просторечии называют революцией, они еще чувствуются, потому что параллельно с ним замглавы Совета национальной безопасности заявил, что мы больше в Минском процессе участвовать не собираемся. Значит, в Минском процессе они участвовать не собираются, значит, будут решать только мирными средствами, поэтому, значит, экономически будут удушать эти регионы, как-то вот все это не складывается в общую картину.
Вы не даете возможности задавать вопросы. Я только как раз хотел спросить о будущем Минских соглашений, как раз по поводу сегодняшних заявлений насчет того, что Украина не будет участвовать.
Ну, вы знаете, с другой стороны, меня весь день просили дать такой углубленный политологический анализ этому заявлению, да? Но вы понимаете, в чем дело? Имеет ли смысл делать такое заявление, которое делает зам руководителя СНБО, когда руководитель СНБО, правда, теперь отставленный, как мы с вами помним, торжественно заявлял, что вот завтра Украина введет визы с Россией, а послезавтра Украина выйдет из СНГ. То есть как-то не очень верится в серьезность заявлений представителей этого органа с тех пор.
И все-таки как разобраться в том, что происходит на Украине сейчас? Понимаете,
борьба за власть происходит.
Я понимаю, но там помимо борьбы за власть, мы в данном случае, когда я задаю вопрос про Украину, да, я имею в виду всю территорию Украины, как это признано международным сообществом. Значит, в Киеве говорят, у нас есть Минск и те договоренности, которые нужно выполнять, и дальше в Киеве говорят, которые террористы не выполняют.
Да.
Перемещаемся в Донецк и слышим там прямо противоположную
естественно
фразу, где говорят, так это Киев не выполняет, и тоже там много нехороших слов для определения того, кто эти люди в Киеве.
Это называется переговорный процесс в условиях перемирия после военных действий, которые тоже до конца не выполняются. Причем будем говорить прямо обеими сторонами. Но, с другой стороны, например, у представителей Новороссии свои резоны есть, потому что самое главное не выполнили украинская сторона, киевская сторона, они, так сказать, согласились на проведение линии разграничения, но эту линию разграничения не следует, и тяжелые вооружения от нее не отводят. И Новороссии приходится с боем заставлять Киев выполнять Минские соглашения.
Так не бывает. С боем нельзя заставлять выполнять мирные соглашения.
А если они не выполняют? А если они не выполняют? При этом заявляют, вот, они не выполнили Минское соглашение, Минские соглашения, потому что провели выборы 2 ноября, а не 7 декабря, как записано в Минских соглашениях. В Минских соглашениях никаких чисел, можно посмотреть, ни в первых, ни в вторых не прописано. В Минских соглашениях прописано обязательство со стороны Киева принять закон об особом режиме этих регионов. Но при этом там ничего не сказано, что в этом законе об особом режиме должны быть указаны конкретные числа проведения выборов. То есть никаких Минских соглашений, на самом деле, проведением этих выборов Новороссия не нарушила. Но, в конце концов, вы понимаете, в чем дело? Сейчас вот они даже заявляют, что мы больше никогда в Минск ни ногой. Только в Вашингтон, наверное, да?
Это вообще отдельный вопрос, потому что, получается, значит, Киев, грубо говоря, с одной стороны, и Донецк с Луганском с другой стороны, явно не могут договориться, и для этого нужны более старшие товарищи, которые так или иначе помогут им
договориться. А более старшие товарищи
они тоже
никак не могут найти время, им все им приходится на ногах там за 20 минут, они не успевают как бы порешать этот вопрос.
Но ведь получается, что они на ногах встречаются, потому что они тоже не могут договориться.
Нет, вы знаете, у меня при этом, ну, может быть, это инстинкт политолога, может быть, меня опровергнут слушатели, когда окажется, что я не прав, да? И скажешь, ну, вот такой политолог не может даже это предвидеть. Но, тем не менее, вот у меня какое-то чувство, внутренний инстинкт, что начинает вырисовываться в глазах нашего верхнего руководства, я имею в виду нашей планеты, а это, как известно, в основном два человека, вот, некий баланс по поводу Украины. То есть... Это не, так сказать, та позиция, которую хотела занять одна сторона, которая все начала, и мы ее знаем. Но не получилось у них. Но это и не позиция другой стороны, которая хотела чуть ли не вступление Украины в наше замечательное евразийское сообщество. Но это некий компромисс, на который они уже готовы пойти. И та, и другая сторона. Вот мне так кажется. А сейчас эти вот... ну, конечно, смешно, когда журналисты там с секундомером в руках считают там, сколько они там поговорили. Ну,
потому что все хотят понять, когда, наконец, эти переговоры приведут к результату.
А потому что они тоже, ведь вы понимаете, журналисты, особенно работающие в политике, это тоже достаточно тонкие, устроенные существа. Они чувствуют, что что-то назревает. Но вот пока еще, так сказать, они не видят конкретных результатов этого. Но явно назревает. Я надеюсь, что это, кроме всего прочего, приведет к тому, что на Украине... Что называется, худо-бедно, к сожалению, по-другому, так сказать, нельзя сказать, что установится хороший мир, да? Установится какой-никакой.
Какой-нибудь.
Да, какой-нибудь мир.
А теперь вот Виталий напоминает о сегодняшнем заявлении Яценюка. Он просто спрашивает, что происходит с Арсением Петровичем. Вы слышали, что Яценюк предлагает не ждать, когда мы пересмотрим Конституцию и заниматься децентрализацией прямо сейчас. Ну, потому что это срочно надо делать. И вот Виталий полагает, что и он видит в сегодняшних заявлениях Яценюка и некое смягчение позиции по предложениям русского президента.
Он перешел на сторону Донецкой и Луганской республики, потому что они как раз этим и занимаются. Они занимаются децентрализацией, не обращая внимания на украинскую конституцию.
Но так не
бывает. Почему-то Киев это называет сепаратизм.
Ну, потому что они делают это, не обращая внимания на конституцию, но также не обращая внимания и на Киев. Ведь это нельзя не признать.
Ну, может быть, Киев все-таки решил как бы шагать с ними в ногу, я не знаю. Или лично Яценюк, который как бы наигрался в радикализм, получил достаточно необходимое ему число голосов, а теперь он вспомнил, что он вообще-то государственный деятель, который в том числе и отвечает за ту страну, в которой он набрал такую большую кучу голосов.
Видимо, ваш коллега мефист. Так человек подписывает.
Да.
Да. Смешно, говорит, пишет нам через сайт говоритмосква.ру, смешно
это
слушать.
Это серьезные люди обычно.
Ну вот, и он пишет, да, что вас, дежурных пропагандистов, в эпоху, да, интернета слушать смешно. После того, как были полные признания и Бородая, и Гиркина, он так называет Стрелкова.
Я что не сказал по поводу Бородая, Гиркина, по поводу, как выражаются... используя некий словесный заменитель военторга, да, и так далее. Я что-нибудь сказал сейчас?
Ну, как бы,
или
может быть...
вас он имеет в виду, нас всех вообще?
Да, безусловно. Не, да, только вас конкретно.
И вас, наверное, да,
может
всех
быть,
нас, которые там
398-й формулирует вопрос, да, так. Зачем России вот эта Новороссия нужна? От нее ведь одни проблемы.
А если повернуть вопрос как бы наоборот, а почему ему, так сказать... миллионы русских людей совершенно не нужны и безразличны.
Но ведь миллионы русских людей или сотни тысяч живут не только на Украине.
Да, но они по ним не стреляют. Вот в чем принципиальное отличие? По ним не стреляют. Вот в Прибалтике там вообще их за граждан-то не держат. Но все же не стреляют. И поэтому мы в ответ все-таки ограничиваемся... парламентскими формами общения, хотя и достаточно жесткими, но, тем не менее, не силовыми.
И все-таки, вот опять 431-й вспоминает, кто признал Климкина министром. Ну, мол, дескать, ведь нынешняя киевская власть недостаточно легитимна. С точки зрения 431-го, кому Янукович вообще сдавал власть? До сих пор ведь это непонятно. Этот вопрос так и не получит никогда ответа. То есть получится, что нынешняя власть, какой бы она ни была в Киеве, не до конца легитимна?
Вы понимаете, в чем дело? Вот есть такое понятие, оно в среде нашей детской, оно было достаточно распространено. Но оно вообще и во взрослой жизни по умолчанию присутствует. Это называется заиграно. Вот мы в футбол играли, кто-то мяч схватил рукой, но потом 2-3 раза по нему ударили, сказали, все, заиграно. Вот, к сожалению, в отношениях между людьми такое тоже случается, и между государствами. Заиграно, да. Да, действительно, абсолютно, вопреки Конституции, насильственным путем был снят Янукович. Да, действительно, назначены были выборы президента тоже вопреки Конституции, но заиграно. Мы... де-факто,
мы
можем
забыли,
сколько угодно говорить де-юре, что это было неправильно, де-факто мы вынуждены иметь дело с той властью на Украине, которая сейчас есть. К сожалению, это так, это нехорошо, но это так.
Это Владимир Жарихин, с нами заместитель директора Института стран СНГ. Владимир Леонидович, я попрошу вас надеть наушники. Да. Телефон прямого эфира 7373948, 495-й код, не забывайте об этом. СМС-портал работает, можно писать на номер +7 925 48 94 8. Можно через сайт, можно через Твиттер. Слушаем вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопросик такой, немножко издалека. Сейчас в США...
Ой, представьтесь, пожалуйста.
Номер один – это Джон Маккейн.
Так.
Поскольку победили там республиканцы, это очень плохой человек, с моей точки зрения. Он психованный, он явный русофоб. Он уже давно говорил, что пора оружие начать поставлять натовское на Украину. И не далее, как 2 дня назад появилась фотография, где 3 полевых командира территориальных батальонов этих украинских из аэропорта отправляются как раз на встречу к сенатору, к этому Джону Маккейну.
И ваш вопрос.
Сами написали. Вопрос.
Да.
Насколько вероятно, что украинцам начнет НАТО наступательное вооружение поставлять?
Хорошо. Давайте я только сначала попрошу вас отдельно сказать, а что, правда Джон Маккейн среди республиканцев главный?
Нет, конечно. Джон Маккейн бесславно проиграл Обаме, и после этого главным среди республиканцев уже не является. Это во-первых. Во-вторых, да, там может стать президентом это республиканцев, а я думаю, что все-таки демократы проиграют после славного президентства Обамы.
Даже госпожа Клинтон не поможет?
Я думаю, не удастся. Вот как-то вот не везет ей с этим делом.
Ну, просто у республиканцев, ну, реально, пока некого выставить ей, что называется.
А потом, понимаете, немножко отвлекаемся,
да,
легенда о, так сказать, безграничной американской демократии, если господин Клинтон еще станет президентом, ну, совсем начнет рушиться на глазах. Мало того, что после папы еще и сын становился президентом, но когда после мужа жена, это уже начинает напоминать, так сказать, скорее монархию, чем демократию.
Хорошо, тогда возвращаемся к полевым командирам. Да. Ну, реально их так можно называть.
Ну, подождите, самое главное, а что так мы боимся, что они что-то начнут поставлять? Вообще-то наше оружие, которым, к сожалению, вооружена и украинская армия, самые лучшие в мире. Чего уж они им такого там понапоставляют?
По сути, ведь речь идет о том, что они разговаривают о достаточно серьезных финансовых вливаниях. Ну, там, $100 миллионов, да? Ну, за эти деньги можно купить хорошее наступательное вооружение?
Ну, в принципе, можно. Но, вообще-то, оно и так, у них есть хорошее наступательное вооружение.
Но будет они еще больше.
Они нашим-то толком пользоваться, как оказалось, не могут. А для того, чтобы толком пользоваться западным вооружением, надо долго учиться таким бестолковым.
Там другой вопрос. Вот они, допустим, о чем-то договорились с Джоном Маккейном. Он реально может обеспечить эти $100 миллионов?
Не может. Вот что у американцев есть при всех их огромных недостатках, то, безусловно, наличие мощной и неушимой вертикали власти. Поэтому никакой Маккейн, будучи, по нашему депутатам парламента, какие-либо военные поставки сделать не сможет.
То есть, грубо говоря, опять же, давайте тогда попробуем аналогию простроить.
Да. Маккейн... Если этого не захочет Обама, конечно.
Ну, я понимаю, но все-таки Маккейн, скажем, в нашей Государственной Думе, кого можно назвать аналогом Маккейна? Это даже, грубо говоря, не Жириновский.
Почему?
Ну, он же ведь не руководит республиканской партией.
Не, он председатель ключевого комитета.
А, все-таки можно считать.
Да, можно считать, да. А потом Владимир Вольфович, он был... И тем самым сейчас он предпочитает быть вице-спикером, по-моему, да? А своему сыну...
Ну да.
Кстати, тоже о демократии. А своему сыну, господину Лебедеву, отдал, так сказать, руководство фракции.
Можно считать, что это примерно как Жириновский?
Да, и по, так сказать, возможности влиять на события примерно так же.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, только радио потише, пожалуйста.
Алло, это я?
Да, вы в эфире.
Ага, здрасте.
Да, представьтесь.
В августе, Семен меня зовут.
Да, Семен.
Значит, в августе Сергей Доренко как-то говорил, что вот над Киевом будет российский клуб. Вот ваше мнение вашего гостя может как-то прокомментировать? Потому что мне эта мысль нравится. Спасибо.
Будет ли Киев русским?
Ну, вы знаете, Сергей говорил, но не уточнял, когда. Разумно. Знаете, я вам скажу секрет, у меня в американском посольстве есть один знакомый, он из наших, из русских, но американец там, из эмигрантов первой волны. И вот однажды, когда отказался Янукович подписывать соглашение, там в посольстве там был прием, он сказал, ну вот, поздравляю. Там. Я ему сказал, ты знаешь... Мы еще сыграли только первый тайм. А потом, после февраля, после 22 февраля, событий 22 февраля, опять был какой-то то ли концерт, то ли прием в посольстве, он, так сказать, подошел и сказал, ну, сочувствую, конечно, вам тут. Я сказал, ты знаешь, еще игра не кончилась.
Тут другая история.
То есть
игра может быть.
То есть... Под игрой я имею в виду, что события не кончились, что Фукуяма оказался, так сказать, хорошим японцем, но плохим политологом, да? Он сказал, так сказать, все, история кончилась, да? Да, все, история больше не развивается. Вот как есть, так все и произошло, так сказать, либеральная идеология победила, Соединенные Штаты победили, все. Мир после этого меняться не будет. Мир как менялся, так и меняется. И отношения как менялись, так и меняются. И если сейчас, так сказать, не очень доверяет мнению Доренко слушатель, что вот над Киевом там
нет,
будет
230-й пишет, Доренко сказал через 3 года.
Да?
Ну вот 230-й пишет так.
Ну, 3 года еще не прошло, так что Сергей пока имеет еще...
Речь не об этом. Ну, то есть вот через 3 года такое может быть.
Ну, и, конечно, вряд ли.
Как в таких случаях говорят, и мировая общественность потерпит.
Я думаю, что все-таки события будут развиваться несколько по-другому. Те, кто считает, что сейчас... Вот, ну, будем говорить прямо, что значительная часть населения Украины сейчас заражена таким антироссийским синдромом. Это действительно так.
Все или Украина?
Значительная часть. Я же сказал, значительная часть. Вот. И кажется, что это надолго, что это на десятилетие. Многие так говорят, да? Я отвечаю, смотрите на Грузию. В 2008 году казалось так же. Сейчас ситуация несколько переменилась.
Ну и больше чем 3 года прошло. Но смотрите, вы говорите о том, что значительная часть населения Украины вот так относится к тому, что происходит, и к России в том числе. 667-й здесь, в России, пишет, зарплата стала дешевле на 40%. Это его оценки. И дальше. Ну, я не люблю вот эти оценки, что, мол, дескать, недостаточно умен народ, который живет в Донбассе. Зачем нам миллион вот таких русских? Почему я должен расплачиваться за имперские амбиции? Это тоже взгляд? И многие здесь ведь придерживаются таких взглядов.
А что, Новороссия уже присоединилась к России?
Мол, дескать, еще нет, но уже.
Да. А кто говорит, что она должна присоединиться? Кто-то говорит, но ведь не я.
Ну,
то есть, вы понимаете...
Но те, кто в процессе,
Наши слушатели спорят не со мной, а с некоторым усоединенным политологом из тех многих политологов, которые они слушают по радио и телевидению.
Или с теми, кто сейчас во главе процесса там, в Донецке и Луганске. Ведь оттуда звучат разговоры
звучат,
о том.
Звучат. Но отсюда-то не звучат.
Это маловероятно, полагаете вы?
С моей точки зрения, да.
Теперь, когда только что мы говорили о вероятности того, что что-то подобное может быть с Киевом?
Нет, я говорил не о том, что там, так сказать, флаг будет развиваться и так далее. Я говорил о том, что отношения между странами еще изменятся, и между народами тоже. Хотя сейчас кажется, что они не изменятся. Как сейчас действительно в Донецке говорят с полным на то основанием. Оснований выше крыши, что мы никогда с киевлянами вместе жить не будем и так далее.
Будут?
Я не исключаю, что будут.
Если это случится.
Вы знаете, некоторые тоже так говорили, а сейчас являются самыми большими патриотами России. Вы знаете, о ком я говорю.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Вы по-прежнему можете писать нам на СМС-портал, можете писать через сайт «говоритмосква.ру» или через Твиттер пользователю «Говорит МСК». Мы продолжим нашу беседу через несколько минут, но сначала новости, потом реклама, а вот потом продолжение программы «Пиджаки».
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Я Юрий Будкин, наш гость Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, программа «Пиджаки». Мы в прямом эфире, вы можете присоединяться в любую минуту. Несколько сообщений пришло, я попрошу вас прокомментировать. Эдуард Лихнов спрашивает, на каких объективных данных основан, это его формулировка, тезис официальной пропаганды о том, что за всем происходящим на Украине стоят американцы?
Вот это мне нравится, тезис официальной пропаганды. Он что... Боюсь, все, и кается бедному старичку. Он что, не видел Маккейна на трибуне Майдана? Или это мультик, который с помощью компьютерной графики сделала проклятая российская пропаганда? Он не видел, как эти самые пирожки раздавала госпожа Нуланд?
Печеньки.
Но печеньки – это, между прочим, по-украински, а по-русски – пирожки.
Ну, хорошо.
Они печенье, как у нас перевели некоторые товарищи, не знающие украинский язык.
Ну, в общем, с вашей точки зрения, здесь даже доказывать ничего не нужно. Это очевидно, это видно, это бросается в глаза.
Да, совершенно верно.
Хорошо. Евдокимова пишет нам через сайт «Говорит Москва». 85 тонн гуманитарной помощи соседям, когда собственный народ нуждается. Разве это не разжигание вражды и ненависти?
Ну, вы знаете, может быть, так мне не повезло, но я таких высказываний, которые сделал вот слушатель по поводу отправления нашего самолета с гуманитарной помощью в богатую Японию, почему-то не слышал. А вот когда речь касается бедных русских из, из Донецка, почему-то сразу, вот мы сами
нет,
голодаем.
Нет, подождите, в Японии войны не было. То есть там была гуманитарная катастрофа в более богатой, прямо скажем, чем Украина, стране.
Да, да. И туда
которая была однажды катастрофа, а потом были последствия.
Да, и потом и отправляли туда нашу гуманитарную помощь, и никто почему-то таких заявлений по поводу того, что мы сами голодаем, почему им даем, я не слышал.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. С нами Владимир Жарихин из Института стран СНГ. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер. Это Фроб. Владимир, добрый вечер вам. У меня вопрос вот такого порядка. Он из области международного права. Может быть, вы сможете как-то это очертить здесь, так сказать, круг. Вот сегодняшняя система международного права сложилась на основе Ялта и Нюрнберга. Все это знают, все мы это все понимаем. И вот на сегодняшний день, мне кажется, что наши западные товарищи, эта система перестала удовлетворять, она им связывает руки. И они хотят ее каким-то образом поменять. Но поменять ее, как мне кажется, представляется только военным путем. Не для этого ли развязана была сначала грузинская война, теперь вот украинская. И они таким образом последовательно хотят стянуть нашу войну и в этой войне, собственно говоря, одержать победу и таким образом навязать планете новую политическую систему управления. Спасибо большое.
Ну, конечно, может быть, можно одержать победу с нами в реальной войне, только эту победу одержат 1-2 американца. И что они дальше будут делать с победой, очень интересно. У нас действительно всех не будет, а у них, может, 1-2 останется.
Подождите, но, значит, получается, что, по большому счету, все серьезные люди, в общем, понимают, что воевать все равно не получится?
Да. Но что касается вот всей этой пересмотра...
Устоявшихся международных порядков.
Международных порядков. Ну, во-первых, международные порядки-то устанавливались действительно 70 лет назад, да, и с этого времени мир изменился. Но дело не только в этом. Я хотел, вот когда я недавно был в Сербии, естественно, мне сербские политологи, политики задавали вопрос по поводу нашего отношения к Косово. И я им объяснял, вы поймите такую вещь, что мы... заявляя, что Косово прецедент, отнюдь не отказываемся от того, что мы осуждаем это действие, признание Косово, отделение его от Югославии. Здесь другое. Если раньше мы как бы жили в рамках европейского права, по которому устанавливаются законы и им следуют, а при этом мы видели, что постоянно наши, в первую очередь, англосаксонские коллеги, как выражается Владимир Владимирович Путин, ведут себя по англосаксонскому праву, то есть по прецедентам, то мы долго терпели, долго проигрывали, а теперь заявили, что будем вести себя по прецедентам. Дело не в том, справедливо или несправедливо вы поступили с Косово. Дело в том, что вы создали прецедент. И значит, раз вы так поступаете, значит, и мы имеем на этом основании право так поступать.
Значит ли это, что все имеют основания так
все
поступать?
Все имеют основания так поступать. Коль скоро вы перешли...
Но ведь тогда мы можем часто в ближайшем будущем столкнуться с тем, что кто-то вокруг нас вот начнет вести себя так же.
Правильно. Правильно, в рамках тех возможностей по отношению к нам, которые они имеют. А по отношению к нам у подавляющего большинства возможности достаточно скромные.
Вот давайте тогда о тех...
Право сильного. Вот право сильного, они сами, так сказать, ввели это право. И если раньше, зачастую справедливо, нас называли верхняя вольта с ракетами, то в какое-то время, когда была разрядка, так сказать... идеи Михаила Сергеевича Горбачева и так далее, то как бы верхняя вольта осталась, и ракеты вроде перестали быть фактором. Но американцы сами, введя примат силы над международным правом, по сути, возродили наши ракеты. И наши ракеты стали очень серьезными. И сколько мы не говорили, там считали процент нашего ВВП по сравнению с американским, с немецким, там... Все это не важно. В условиях, когда примат силы, имеет значение количество боеголовок и ракет на стартовых позициях. К сожалению, это так.
Но рядом с нами есть одна страна, которая сильна. Это Китайская Народная Республика.
Да, безусловно.
И поведение Китайской Народной Республики, так или иначе, во многом описывалось установками того советского времени. И если сейчас что-то меняется в мировом порядке, как будет себя вести по-новому Китай?
Вы знаете, он находится в задумчивости, и он, так сказать, вот они... Я вам скажу, что я достаточно активно вот прошлые годы все время общался с китайцами, ездил в Китай много раз, здесь их принимал, мы конференции совместные проводили, в общем, контакты были. Но столько контактов с китайцами, как вот после начала событий на Украине, у меня не было никогда. Это практически, что называется, каждую неделю, а то я и пару раз в неделю взаимодействие. То там.
Но означает ли это, что китайцы как-то...
С журналистами, с дипломатами, с политологами и так далее.
Задрав штаны, бегут сюда, в Москву.
Нет, конечно. Конечно, нет. Но им... Но они почувствовали вот то, о чем я говорил, что... Конца истории нет, что история развивается.
Может быть, они почувствовали, что они могут надо вести тоже... себя иначе здесь теперь.
И здесь, и вообще в мире. То есть, вы понимаете, в чем дело? И мы ведь надеялись, но, к сожалению, во многом растратили это время, надеялись время на передышку. Вот это какое-то время передышки, когда мы могли заниматься своими делами, оно было, но у нас было очень мало. У китайцев было больше, кстати, да, что их, что называется, оставили в покое. Но сейчас тот же самый Гонконг показал, что их в покое не оставили. Что, так сказать, зацепились за нас, но следующие будут китайцы. И значит, им надо занимать более активную позицию и уже сидеть на горе и смотреть, как дерутся тигры, им уже не удастся. И поэтому у них очень большая активность.
Но они больше зависят от американцев. Или американцы от них. И поэтому скорее они будут играть на стороне Америки, нет?
Нет. Нет. Вы понимаете, в чем дело? Если даже у них были такие мысли, что после Гонконга, я думаю, они как бы... Спасибо дорогим американцам или там какой-то из башен Белого дома, потому что у них ситуация, знаете, при Обаме, мне кажется, похожа на такую, как была при Борисе Николаевиче. Когда президент слаб, ну, Борис Николаевич был слаб по отношению к известно к чему, да, так-то он был сильным человеком, но ослаб из-за этого. Но Обама просто, мне кажется, ну, реально слаб как политик, политической воли там не хватает. Там возникло несколько башен и, по-моему, несколько центров принятия решений. И тот центр принятия решений, который устроил эту историю в Гонконге, явно играл против общей стратегии Соединенных Штатов и ухудшал положение.
С многополярным центром Китай вряд ли будет сотрудничать, если многополярный центр внутри США.
Да, совершенно верно.
Тогда вернемся к саммиту пекинскому, который был на днях, саммит АТЭС.
Да.
Вот с вашей точки зрения, что показал этот саммит? С точки зрения российско-китайских отношений, прежде всего.
Ну, он показал, что мы готовы поддержать Китай не на словах, а на деле. По сути... На этом саммите Китай в прямой схватке с Соединенными Штатами, мы этого особенно не заметили здесь, победил. Потому что были две модели, так сказать, развития тихоокеанского сотрудничества, американское и китайское. Большинство приняло китайскую модель.
Китайцы по отношению к России как себя вели?
Так вот, они вели-то. Китайская модель предполагала участие в этом сотрудничестве России, а американская – отсутствие России в этом сотрудничестве. Так вот, победила китайская модель.
Но китайская модель победила не потому, что у китайцев есть предложение об участии России. Именно,
не только потому что.
Вот именно.
Но это было одним из серьезных аргументов, из-за которых эта модель перевесила.
Рассматривает ли Китай нас как равноправных союзников в этой истории?
Это зависит от того, как мы будем себя вести. Равноправные союзники бывают не по доброй воле кого-то, надо оставить это в стороне, а в соответствии с балансом сил. И этот баланс сил надо все время подтверждать каждый раз.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, с нами в программе «Пиджаки» 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
А скажите, пожалуйста, вопрос такой.
Представьтесь, пожалуйста.
Сергей.
Да, Сергей.
Да, вот вопрос такой. А кому принадлежит газ в России? Мы же газ торгуем, ну, а вот это богаче не становимся.
А как вы можете становиться богаче? Вам с каждого кубометра газа должны копеечку перечислять?
Мы ничего не должны. Это мы должны, государство, платить за ЖКХ, за воду приватизированную, за газ. За
а вы работаете или, работаете или пенсионер?
Я пенсионер.
Так а вы откуда деньги получаете?
У вас 10 лет назад какая пенсия была?
Подождите, у меня пенсия. Почему есть пенсия? Я вопрос задаю вам.
Причем здесь пенсия, говорит человек в этот момент.
Да, совершенно верно.
На самом деле, очень многие уверены в том, что газ не принадлежит нам.
Нет, ну я...
И государству не принадлежит.
Нет, ну вы понимаете, в чем дело? Вот ведь...
А как вы докажете, что деньги за газ человек может найти в своей собственной пенсии? А как вы докажете?
Ну, понимаете, в чем дело? Я стал пенсионером в 2005 году. Я могу предъявить свою пенсионную книжку, в которой написано...
Где там написано, что эти деньги за газ?
Нет, где написано? Выделена пенсия 2350 рублей. Сейчас я получаю 15,5. Я думаю, тот, кто звонил, у него рост, ну, может быть, соотношение другое, но рост примерно такой же. Это значит... что отчисления от наших богатств в большей степени в недостаточное, я считаю. И слишком... И если вот слушатели Сергей, который звонил, скажет, что недопустимо много получают менеджеры наших государственных корпораций, я двумя руками скажу «за», да, что это безобразие по 2 миллиона в день. Это ни в какие ворота не лезет. Что Путин не прав, когда это допускает. Но при этом все-таки какая-то часть, и довольно значительная от тех богатств, которые мы продаем за границу, идет в том числе на повышение жизненного уровня.
Только не забывайте, пишет Юрий, что пенсии прибавляются на копейки, а цены из-за роста энергоресурсов растут в разы.
На копейки, в 7,5 раз. Ну, ты че?
Ну, тогда надо будет вспомнить, насколько выросли энергоресурсы, хотя, конечно, 7,5 раз там не получится.
Там не получится, да. Все-таки определенный рост, опять же, я говорю, недостаточный. Раньше был безобразный перекос, так сказать, чиновники-бюджетники мало получали, да, военные, да, а сейчас пошел перекос в обратную сторону. То есть они по сравнению с теми, кто работает на производствах, кто работает в науке, они стали получать несоизмеримо больше, то есть в обратную сторону перекос сделали.
Нам надо на оставшиеся деньги, пишет 654-й, создать Кузькину мать, чтобы было чем грозить Западу. Все вспоминают Никиту Сергеевича Хрущева.
Я прошу прощения, у нас этих Кузькиных матерей примерно 1500.
Они созданы и давно существуют.
Да, это я как бы бывший ядерный физик говорю.
Но как бы то ни было, а Владимир пишет, у нас больше половины деревень возле Внуково не газифицированы, и что? Вот как вы ответите Владимиру?
Это просто безобразие, которое ни в какие ворота не лезет. Вот, понимаете, вот как допускать, что, так сказать, последний метр движения газа от газопровода до дома стоит там по 15 000-20 000 долларов, ну, действительно, остыливаются такие вещи. Наверное.
Человек 30 лет отчислял деньги в Пенсионный фонд России, пишет об этом 493-й. Царь хороший, бояре плохие. Вы с такой поговоркой согласны?
Нет, вы знаете, у меня другая формулировка. Меня тут почему-то на улице вдруг поймали какое-то финское телевидение и начало о жизни расспрашивать.
Ух ты!
И да, я им
говорю... Они понимали, кого расспрашивают?
Не-а. Я говорю, ребят, я не совсем такой прохожий. Они говорят, нам не важно. Вот, это самое. И в том числе задали вопрос, а как вы относитесь к Путину? Я говорю, как весь наш российский народ? Это говорят, как? Я говорю, Я на 80% его поддерживаю, на 20% нахожусь в оппозиции. В основном по внутриполитическим вопросам, по экономическим.
7373948, телефон прямого эфира. Ну и да, здесь самые разные оценки того, да, что вы говорите, поэтому голосование. 134-21-35, вы на стороне Владимира Жарихина. Большинство оценок, которые сегодня давал Владимир Жарихин, вам подходят, вы согласны с этими оценками? 134-21-35, 134-21-36, большинство оценок Владимира Жарихина вам ну никак не подходит, вы с ним не согласны. 134-21-36. Голосование пошло, и еще несколько вопросов по телефону. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы реплику одну и комментарий вашего гостя услышать на нее. Дело в том, что у нас сейчас эйфория разворота России к Китаю. Но надо понимать, что Китай-то с нас, во-первых, ну, если кто забыл, получил газ по той цене, которую хотел Китай, а не Россия. И, собственно, Китай-то получил доступ к нашим ресурсам. А к чему получаем доступ у Китая мы? Нам нечего продавать Китаю. Это реально нечего.
Что мы получим с Китая? Он наши ресурсы. Ну, мы деньги за эти ресурсы.
Во-первых, мы деньги за эти ресурсы. Во-вторых, между прочим, Китай уже не только, так сказать, повторяет, копирует там западные производства, западные изделия и так далее. Между прочим, в Китае есть такие, так сказать, не слабые фирмы, как Huawei, как Lenovo. Между прочим, для тех, кто не знает, Lenovo – это бывшая IBM, которая китайцами куплена на 100%.
Да ну?
Да.
Необычно,
да.
Неожиданно. Ну, а про Huawei-то известно, что это третья компания в мире.
Да, и поэтому есть собственные разработки, собственные изделия. Так что есть чего у них приобрести. И в этом смысле я очень доволен, что они обратили внимание на наш ГЛОНАСС, что готовы, так сказать, взаимодействовать. Этого следовало ожидать.
Они будут взаимодействовать или они будут пытаться использовать?
Нет, вы понимаете, в чем дело? Использовать ГЛОНАСС, как, впрочем, и GPS, могут в гражданских целях все совершенно бесплатно. Но при этом все должны понимать, что тот, кто владеет этой системой, если он не находится в тесных, в том числе экономических отношениях с тем, кто ее использует, может в нужный момент несколько исказить окружающее пространство, как это сделали в свое время американцы во время нашего конфликта с Грузией.
Так, ну, давайте последнее. 483-й пишет. Что это ваш гость? Пусть посчитает плату за телефон. В 2001 году было 20 рублей, сейчас 460. Это сколько раз? Я просто хотел бы добавить, прежде чем вы коротко прокомментируете. Динамика
изменения... В 2005-м не было, не 20 рублей было.
Это правда, но динамика изменения минимального размера оплаты труда. Раз уж мы вспомнили 2001 год, то в 2001 году МРОТ был 200 рублей, в 2014-м 5554. Тоже легко посчитать.
Да, совершенно верно.
Владимир Жарихин был сегодня в программе «Пиджаки», заместитель директора Института стран СНГ. Давайте посмотрим результаты голосования. Они таковы. 55% говорят, мы полностью согласны с тем, что говорил Владимир Жарихин. 45% заявляют о несогласии. Владимир Леонидович, я благодарю вас. Спасибо.
Ну, я как поделился пополам-то.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».